Здравствуйте, дорогие друзья, с вами мы снова, наш подкаст «Смотри в оба», и мы будем сегодня смотреть, как и прежде, после долгого перерыва, в оба, и думать в две головы вместе с Татьяной Малкиной. Я Ирина Петровская, передо мной Татьяна Малкина.
Здравствуйте. Слушай, Ирина Петровская, нам, очевидно, надо чаще встречаться, потому что у меня такой есть маленький списочек, хорошо, что не на сигаретной пачке, только последнего времени тем, которые накопились, и он необъятный. Если хочешь, я тебе перечислю.
Да, давай.
Быстренько. Да. Ну, мы так будем брать какой-то обозримый период, потому что необозримый уже невозможно. И все равно это неисчерпаемо. Вот я прям бегло перечислю себе. Вот, ну, понятно, произошедшая трагедия в Израиле и ее последствия, которые мы наблюдаем и по сей день, и, мне кажется, еще половину даже не наблюдаем. И не то чтобы особо удивительная, но все-таки слегка удивившая всех оформившаяся роль России в этой истории с визитом Хамас, политбюро Хамас в Москву и полным перекрытием, чуть ли не бронетехникой, всего города. Отчасти ответвление этой темы, я не хотела бы говорить «попытка погрома», но так это теперь называется, это уже почти мем, в еврейского погрома в Махачкале. Это еще не все, конечно, потому что у нас есть небольшие внутренние темы, например, смерть тирана, например, триумфальное шествие юного Адама Кадырова, который получил, если я не ошибаюсь, уже 5 каких-то высших наград в разных местах
регионов еще
нашей Родины. Сколько? Да, и это только, как я понимаю, начало, хотя это вот интересная гипотеза, мы посмотрим, может быть, ты видела что-то, что, например, подтвердит, что это все-таки как-то локализовано более-менее в южных регионах Родины, но не факт, да. Что еще? Да, конечно, конечно, празднование великого дня
смуты,
да, и единство, и я никогда не могу запомнить, примирение, да, или ну, вот этого всего, да, с взрывом, значит, симулирующей ядерную кнопку.
На в исполнении ВДХ. Шамана.
Да, в исполнении человека с погонялом шаман.
И хочется просто
вот. Ну и так далее. Надо сказать, что удивительным образом тема с Украиной...
То, что называется у нас специальная военная операция.
Да, она даже оказалась несколько оттеснена на второй план, но на самом деле не совсем, потому что я считаю, что важная тема, про которую у нас не было с тобой возможности поговорить, это абсолютно прямое объявление о том, что все мобилизованные в 22-23 годах останутся на фронте до окончания всех этих вот
СВО.
Мероприятий по демилитаризации, денацификации и прочих ДИ. И я понимаю, что по телевизору не показывают реакцию, если она есть, но я не уверена, что вообще есть какая-то отчетливая реакция, собственно, самих объектов, и они же субъекты, да, вот этого чудесного решения. Ну, в общем, не знаю, выбирай про что. Вернее, про что ты готова рассказать?
Я про все готова, потому что я, как ты знаешь, все время у станка, да, вот да. У этого, у телевизора. Но по значимости, конечно, наверное, нам следует обсудить тему не только самого страшного нашествия террористов в Израиль, да, но и на этой волне неожиданно возникших вот этих вот настроений антисемитских, которые до поры до времени как будто дремали, или, может быть, их даже вообще не было, или они не проявлялись столь очевидно, как они проявились сегодня, и в том числе в медийном пространстве.
Исторически к Израилю огромная масса мусульман относится, скажем так, настороженно. У сотен миллионов мусульман, конечно, не у каждого, но все же антисемитизм – культурная норма.
Ну да, вот это интересно. Я прям хочу такое заявление сделать, что мало того, что я еврей, я всегда была такой еврей-двоечник, но я за вот истекший там месяц с небольшим, я не могу сказать, что я стала евреем-отличником, но, конечно, у меня ощущение собственного еврейства, что бы это ни значило, поскольку я не знаю языка, я не религиозна, ну и так далее, да. И, в общем, совершенно оторвана от каких бы то ни было культурных корней, именно там еврейских, не говоря уж об израильских. Я, безусловно, да, чувствую себя евреем, и мой внутренний еврей, он расправляет плечи просто с каждой секундой все шире и мощнее. И для меня вот этот разговор про антисемитизм, ну, у нас с тобой не такая большая разница в возрасте, то есть мы, безусловно, застали...
Нету.
Ну, ничтожные, окей, несущественные. То есть мы обе застали период душный, вот этот вот брежневская, Черненко, ну, вот это вот.
Ну, советская власть, будем называть, хотя и поздно уже.
Да, период развитого социализма, когда и развитой антисемитизм тоже существовал в каком-то довольно застойном, но плотном виде. И, конечно, мы знаем, что такое инвалид пятой группы. Если кто не знает, ну, не знаю.
Пятого пункта.
Пятой группы. Нет, группа, да, инвалидность по группам, конечно. Группа, да, инвалидности, их всего...
Три,
да. Вот. Есть, значит, всегда был такой мем, тогда не было слова мем, был мем, что это, ну, что такое? А что такое? Почему не берут на работу, там, не знаю, Ивана Алексеевича Петрова? Инвалид пятой группы. Вот. И мы, конечно же, застали длительный период, когда... совершенно как-то растворился, исчез вообще с повестки дня вопрос антисемитизма государственного и даже, как мне кажется, бытового. Я помню однажды моя тетя, которая тоже, соответственно, еврей, такая интеллигентная женщина в больших очках, которая как аквариум, там вот такого размера глаза, этнограф, пришла из магазина и чуть ли не в слезах. Я говорю, а что такое случилось? Он говорит, ты не представляешь, в какой сцене я сейчас стала свидетелем. Ну, соответственно, речь шла о начале 90-х, вернее, как середине 90-х. Стояла в очереди зачем-то. Ну, это не была очередь бесконечно за туалетной бумагой, ну, какая-то небольшая очередь. И какой-то молодой человек, красивого такого в целом семитского, смуглого черноволосого вида, пытался что-то узнать у продавщицы. Ты знаешь, у нас не любили и не любят люди такого. Он говорит, мне вот только спросить как-то высокого роста. И через очередь пытался что-то спросить у продавщицы. И... кто-то крикнул ему из очереди, что вот это значит, понаехали тут. Молодой человек, ну, в смысле, во-первых, мне только спросить, во-вторых, я вообще еврей. И женщина, которая кричала этому, она сказала: «Ой, милый, ты извини меня, пожалуйста». И тетя моя заплакала и покинула очередь и сказала: «Таня, что происходит? Что происходит?» Значит, человек сказал, что он еврей, он сказал: «Ой, ты прости, что я плохо-то сейчас вот про тебя подумала, а ты еврей, ты тогда окей». Вот такой анекдот, да, маленький анекдот из жизни. И вообще-то десятилетия мы жили, мне кажется, ну, не знаю, совершенно без даже фонового антисемитизма, если не...
Я должна сказать, что, как ты говоришь, я хоть и не намного, но старше тебя, поэтому... Я вообще все свое советское, да, опять же, это я не как себе в плюс записываю, во мне нет еврейской крови, но у меня лицо умное и в очках, поэтому, в общем, я предполагала всегда, что, может быть, какая-нибудь хоть капелька есть, но нет.
Ты понимаешь, да, что это такой обратный расизм, твое высказывание?
Ну, вероятно, да, да. Хотя я никакого смысла, да, там негативного, отрицательного в это не вкладываю. Никогда на протяжении всей моей вот советской юности и детства этот вопрос вообще не занимал никого, кто какой национальности. Может быть, мне так повезло, может быть, так сложилось. Это уже потом стало известно, понятно, да, как это действовало исподволь, да, тот самый пятый пункт, по которому не принимали часто, даже с хорошими отметками в университетах.
Часто это мягко сказала.
Мягко, да. Я имею в виду технические вузы, потому что, скажем, на наш журфак принимали. Но дело даже не в этом. Меня больше всего поражает. И, может быть, ты знаешь ответ на этот вопрос. Ведь вот нынешняя поднявшаяся вдруг, да, волна антисемитизма, она ведь не только у нас здесь поднялась в каких-то отдельных регионах или отдельных проявлениях. Она поднялась во всем мире. Что это такое? Это что-то дремавшее, или, как там написала одна коллега, что это в ДНК человечества заложено, что самые разные взаимоисключающие группы сегодня выступают, ну, почти единым фронтом, да, в поддержку террористического образования и не испытывают сочувствия к людям, которые реально пережили страшнейшую из катастроф, которые только можно представить.
И вы знаете, я еще раз тут призывал тоже, когда только спецоперация начиналась, быть поактивней. Вот, конечно, сейчас за эти 3 недели у меня очень серьезная такая переоценка проходит, потому что, конечно, я думаю, каким образом, каким чудом нам удалось не свалиться вот в этот вот совершенно нечеловеческий кошмар.
Слушай, я не знаю, я много как раз, поскольку мы договорились с тобой, что принципиальная разница между... условно, Ютубом и Телеграмом и телевизором нет, поскольку...
Ну, они, все-таки есть, ну, вот, существенно.
Нет, я имею в виду по степени доступности. Это лишь вопрос желания, да?
Ну, да.
То есть даже VPN не нужен. Понимаешь, да? Вот, все вот люди, которые поддерживают, там, не знаю, борьбу читы Цыгановых с рептилоидами, они с тем же успехом функционируют и существуют, и питаются информацией в телеграм-каналах, что и по телевизору, а также в Ютьюбе. Да? То есть это нет тут технического никакого ценза.
Я готова была бы с этим поспорить, но это не наша тема.
Ну, да. Ну, в общем, если он есть, он минимален, маргинален, мне кажется, и на существо вот, проблема не влияет. Я к тому, что... Я много всего посмотрела на эту тему за истекший месяц, опять же, с хвостиком, поскольку совершенно перестала спать от ужаса. И разной степени убедительности спикеры, эксперты, историки, социологи, антропологи, просто болтологи рассуждали на эту тему. Я не смогла прийти ни к какому выводу, но это не мудрено, потому что никто, мне кажется, не смог. Существует, да, такая позиция, что вот просто латентный антисемитизм, он всегда был, и вот он как-то спал, а тут вот, ну, как
позволили,
иммунитет. Или иммунитет ослаб, человек там вот
простудился,
и все поперло.
В нашем случае.
И в случае России, да, все вот эти шутки-малютки про Мошу Израилевича и... известная, типичная для... Ну, такая... Она вошла в пословицы и поговорки, что у каждого антисемита должен быть свой любимый еврей. Вот эта вот история про то, что да, я вообще против евреев ничего не имею. У меня вот друг еврей, там, врач еврей и прочее. Что... Нет, ну вообще в мире что-то изменилось. И люди, которые... квалифицирует происходящее скорее как финальную, ну, вряд ли это финальную, борьбу света с тьмой и добра со злом, они считают, что в общем контексте действительно ослаб человек, иммунитет такой гуманистический, и полезло все, полезли все грибы, вся плесень, весь гной, какой всегда в человеке, как мы знаем, живет. И все бактерии присутствуют, и бактерия антисемитизма считается древнейшей, стойкой, устойчивой ко всем антибиотикам, как больничная инфекция.
Ну да.
Вот. И вот случись, что, значит, больничная инфекция, она как пожар охватывает всю больницу. Я не знаю, мой внутренний еврей на этот счет
не имеет
отчетливо,
ответа.
Да. И даже у меня нет... ощущение, да, чувство смутного, вот так это или не так. То есть я, как советский человек, я лично сама никакому антисемитскому давлению не подвергалась, мне повезло со временем, знаешь. Я помню, главная моя встреча с антисемитизмом, она тоже такая немножко анекдотическая, потому что я знала в нашей неговорящей на языке, оторванной от корней, нерелигиозной еврейской семье, что за слово «жид» надо давать морду. И был у меня случай в школе, я помню, была невелика, очень неприятный мальчик, кстати, младший брат моей там параллельноклассницы, назвал мою маму красавицу редкостную. Не знаю почему, просто так, вот этим самым словом на букву «Ж». Я знала, что у меня есть долг долг, дать ему в морду. И это было ужасно трудно, потому что он бегал гораздо быстрее, чем я. И я полтора месяца изнурительно, ежедневно, после школы за ним гонялась. Я сторожила его в засаде, но я прям чувствовала, что как, ну, у меня есть долг. Вот долг. Ну, он сказал, мне надо в глаз.
Но вот. За полтора месяца он мог забыть, за что ты ему даешь в морду.
Еще да, я, кстати, вообще даже не уверена, что он понимал, за что, но он точно знал, что я гоняюсь за ним с целью дать ему в морду. И дело кончилось все это каким-то совершеннейшим крахом, потому что в момент, когда я его практически поймала, он, значит, наклонился, шустрый был мальчиш, поднял камень и засветил мне в голову, и попал мне в висок. А в этот момент как раз моя мама каким-то чудесным образом шла по двору и увидела меня, значит, с вот этим вот виском, камень, и мама в совершеннейшем озверении
дала ему
как раз...
морду.
Нет, она его взяла за шкирку. И принесла его за шкирку к нему домой, а папа его был каким-то там полковником училища Верховного Совета. Пришла его домой, сказала, что сейчас вот он дочь мою покалечил, вот я в партком сейчас, вот сказала мама запрещенное слово, сообщу. И, в общем, папа и мама мальчика, они готовы были кровью искупить вину, неизвестно за что, а ну да, за кинутый камень. Вот. И ужас заключается в том, что я так и никогда не дала ему в морду, понимаешь? То есть у меня есть неотмщенный...
Отложенный.
Да, отложенный, да, такой. Но это как-то такая чепуховая история из детства. Ну, в общем, это примерно все. При том, что мои родственники, у меня есть родственники, которым просто пришлось уехать, они были отказниками, ну, такие дальние. И не то, чтобы это как-то очень сильно дома обсуждалось, но, конечно, все это знали, и эти родственники теперь живут некоторые в Израиле, некоторые в Америке, ну, по всему миру, как это принято. Но я к тому, что у меня нет специальной антенны, которая позволяет чувствовать антисемитизм, потому что я всегда распознаю его как тупость, просто вот тупость.
Тупость – это, с одной стороны, это, как правило, все-таки на бытовом уровне, да? А если возвращаться к объекту нашего исследования, то могу тебе сказать, как я начала это замечать. Вот эти появившиеся ноты, когда человека, чтобы его скомпрометировать, необходимо было объявить не только предателем и так далее, но еще и намекнуть для начала, что... Там, с точки зрения этнической принадлежности, тоже не все так совершенно. Это было где-то в 2022 году, по-моему, в конце, когда я увидела программу на канале НТВ, которая называлась «Наша Алла Баруховна».
Баруховна. Барух – это святой на иврите. А Баруховна – это значит, ну, святейший.
Причем через «А». Угу. Программа называлась «Ты не поверишь», «Желтее ничего представить невозможно». И там был сюжет про вообще отвратительную гнилую сущность уехавших артистов. И Аль Борисовне, которую до этого, в общем, не трогали вот так прямую, был посвящен вот этот вот сюжет, где рассказывалось и комментировалось ее же коллегами не только то, что она... всенародная любимица, нажившая здесь огромное состояние благодаря трудовым доходам граждан, которые платили за ее концерты. Она здесь жировала, у нее замок опять был показан. Так вот, мало этого, она уехала с мужем Галкиным в Израиль, и дальше там описывается по-прежнему ее роскошная жизнь, показывается какой-то невероятный особняк, с бассейном, где якобы они снимают, семья Пугачёва снимает дом, дети ходят в израильскую школу. И самое ужасное, что помимо этого, что она Алла Баруховна, как ее нежно называют.
Да, что она Алла Баруховна.
Да, она еще пользуется, российскую пенсию получает вместе с израильской. То есть ты понимаешь, да? Угу. Дискредитация идет по нескольким пунктам, которые задевают... многих за живое. Богатая предательница бросила свой народ в годину тяжелых испытаний. Ну и Баруховна, это, так сказать, до кучи. И вот тогда я абсолютно четко вот этим душком оттуда из ящика на меня повеяла. Спустя там сколько-то, да, полгода или там чуть больше, в «Эмпатии Мануч» ты вот такие вот не смотришь?
Ты знаешь, вот из-за тебя я даже посмотрела, да. Я видела вот актрису Талызину.
Наш президент ждал 8 лет и, наконец, решился.
Я какие-то смешанные чувства испытала, потому что мне кажется, это прям реально пожилой, но дело даже не в этом, разные бывают пожилые. Но человек, в общем, дементный.
Нет, там незаметно деменция.
Чудовищно глупый. Несет какую-то чушь, да. И я немножко, мне стало ее жалко, потому что, ну, вот могла бы остаться, ну, как, ну, вот актриса вообще хорошая, кстати.
Понимаешь, в чем дело? Если бы она просто несла чушь.
Зачем старухе позориться?
Но напротив сидит так называемый интервьюер.
Ваш Мануча?
Да? И у него есть возможность всегда, когда он видит, что его гостья либо в деменции, либо несет чушь, все-таки какие-то наиболее скандальные куски, наиболее тухлые куски вырезать. Но он это не вырезает.
Ну как, во-первых, он этим питается, минуточку. Это же такой бес.
Он провоцирует на это, на папку. Да? Потом от Талызин, ты говоришь, деменция, да, оправдывалась. Оправдывалась, кстати, ровно по этой схеме. У меня муж первый был еврей. Не надо меня подозревать, алиби, да, в да, таком да, страшном
даже
грехе.
Даже не друг, а муж. Она вообще, если верить телегонистам, она вообще теперь тоже еврей. Чего ж там?
По мужу можно?
Ну, как, ты знаешь, есть телегония. Вот женщина по имени Анна Кузнецова, попадья, которая была
уполномоченной
по правам ребенка детей, до да. того, как вот та женщина стала, на которую теперь ордер на арест выдал Международный уголовный суд. Она же, как только она стала уполномоченной по правам детей, она пыталась продвигать, ну и, кстати, продвигала идею телегонии. Ты знаешь, это вот, ну, если по-простому объяснить, если у тебя были... Господи, как же это сказать, половые отношения с кем-то, то память о них, это как память воды, только в другой области. Она навсегда, собственно, отпечатывается на всех тех органах, которые задействованы.
Держу себя, чтобы офицеры, господа офицеры, молчали.
Ну, короче, если вот ты делал это...
Появилась легкая надежда.
То все, и дальше вот все эти твои органы, необходимые для вот этих вот отношений, они навсегда запоминают эту информацию, и структура вот этой информации, она потом передается всему, чего касаются эти самые органы, включая твоих детей. Поэтому это как-то это сложным образом должно быть привести к, как я понимаю, я поверхностно изучала, к пропаганде идеи верности. Вот. Ну, в общем, получилось немножко запутанно. Да, ну, то есть, повод телегонической вот этой самой теории, все, Талызина уже, все, она уже еврей. Так, рыбка плывет, назад не отдает.
Вот в данном случае, мне кажется, это в тебе твой внутренний и внешний еврей должен оскорбиться от такого...
Ну, он недоволен, да.
От такого родства, да?
Он недоволен.
Но факт остается фактом, что это миллионы просмотров, это невероятное обсуждение. Обсуждение на уровне, почему Алла Борисовна своего папку переименовала, да? Хотя известно, что... Папка у нее был Бориска, как она говорит, это самая Талызина. Смешнее было с Лией Ахеджаковой, потому что она Лия Меджидовна, да, и та же самая Талызина приписывает ей папку Нахима, путая какие-то отчества и так далее. То есть я о чем говорю? Что дискредитация человека, которая началась, ну, человека известного, да, человека... любимого и заслуженного, в том числе пошла и по этой линии. И это, безусловно, было свидетельством того, что вот эта вот, да, которая дремала, кобра, да, начала эту свою голову поднимать и потом уже временами шипеть.
Ну, слушай, я не понимаю, во-первых, я все-таки не согласна. Кобра, это звучит гордо. Ну, вот бацилла,
ну, конечно,
инфекция.
Не кобра, ну, конечно, какие-то там мелкие, плесень. Но ядовитые.
Ну, да, я согласна. Хотя тоже мне вот этот аргумент, он вообще ужасно смешной, вот, что скрывают. Потому что я помню, это когда-то как раз моя мама, которая всю жизнь работала в ящиках почтовых. Молодые люди вообще не понимают, что значит ящик, и почему. Это тоже такое удовольствие иногда объяснять. Вот, а у нее как-то был с каким-то кадровиком, который так первый отдел, да, вот, ну, который отвечает как раз за чистоту всех кадров, какой-то разговор, когда, ну, такой смутно антисемитский. А обычно тактика какая? Если ты еврей, евреи при тебе в плохом смысле рассказывают еврейские анекдоты. Самое простое первое, что ты делаешь, ты встаешь и говоришь: здравствуйте, я еврей, пожалуйста, при мне вот этого не надо. Да? Вот. И в какой-то момент мама оказалась участником такого вязкого разговора с этими кадровиками, которые вот примерно про Баруховну, Нахимовну, вот вот это вот все, что вот, знаете, евреи, они такие хитрые, они же еще скрывают. И мама, которая была молодым специалистом, она как-то страдала, а потом говорит: слушайте, а как вы думаете, а почему они скрывают? И на этом как-то все как-то задумались, а почему они скрывают, действительно? А почему, зачем им скрывать-то? Вот. И на этом все разговоры прекратились, собственно. Зачем, так, ну, простой вопрос, а зачем Алле Борисовне скрывать, что она Баруховна? Мне кажется, он прям может обезоружить. Ну ладно, мы не будем сейчас бороться с больничной инфекцией и с плесенью, поскольку у нас нет... поскольку она резистентна, считается. И, ну вот у меня к тебе вопрос. Вот как это происходит в телевизоре? То, как освещались события 7 октября и последовавшие за ними, то, как освещался визит прекрасной террористической организации «Хамас» в Москву, то, как освещались какие-то позорные, невероятно какие-то карикатурные события в Махачкале. Вот как это происходит? Предположим, это началось там чуть раньше, там, с условного-то какого-нибудь Манучи, Баруховны, вот этого всего. Да?
Ну, может, и еще проникло. Раньше. Просто
ну, это... Как это проникает? Вот как это происходит? Вот ты должна знать. Это же не то, что отмашку кто дает, не то, что там, не знаю, Алексей Алексеевич Громов, собрав в очередной раз в своем кабинете глав, там, всех этих телевизионных глав, он говорит: ну, короче, так, братва, прошла малява такая, что все, теперь не надо стесняться, мы знаем, что евреи, они те еще жучилы, короче, мочим их, да? Это же не так происходит. Ни в чем себе не отказывайте.
Я не знаю, как это происходит, на каком уровне спускаются, но по растерянности, которые, как правило, мы наблюдаем в первые какие-то часы после происходящего, а иногда и по полному молчанию в первый день, как это было с погромами в Дагестане, можно понять, что и там не сразу вырабатывают какие-то свои рекомендации и методички, и только уже в последующих каких-то эфирах ты можешь наблюдать, как тот же Соловьев от криков «Я еврей» переходит к тому, что «Я еврей, но я русский, и поэтому я осуждаю израильскую военщину». Ну, впрямую он не произносит слов «израильская военщина», но это абсолютно всплывает, опять же, из... каких-то, да, глубин памяти, когда все наше детство прошло под репортажем, да, международной панораме, да, израильская,
журнал,
говорю,
«Крокодил», журнал «Крокодил», да, который полностью, потом там карикатуры, я прям специально посмотрела, они совершенно полностью повторяют, просто кроме текста, карикатуры немецкого рейха гитлеровского, то есть прям практически один в один, как будто они калька. Просто тексты другие, и вместо слова «еврей» слово «Израиль» или «сионизм».
Вообще слово «еврей» многие стесняются произносить. Вот это я заметила, и в том числе и глава нашей великой страны тоже стесняется это слово произносить.
Но произносит.
Да. Но
надо дать ему должное, честь ему и хвала.
Лица еврейской национальности, это тоже откуда... Вот непосредственно слово произносит с гордостью только один Соловьев, и это другой уже, на другую аудиторию, да, это дискредитирует... по-своему, да, потому что он, о, да, когда ему надо, еврей, а когда ему не надо, хотя нет, он всегда, безусловно, с гордостью заявляет о своей национальной принадлежности, но его, так сказать, сородичи, да, вот хотят от него открещиваться и делают это весьма активно.
Подтверждаю.
Да, да. И то, что
не надо нам таких
там позор еврейского народа, как обычно говорят про совсем другого
персонажа. Теперь про этого говорят про Зеленского.
Я и говорю, да. Это как раз распространяется наоборот вот в эту сторону. Было довольно любопытно наблюдать, как происходят схватки между, скажем, сторонником, ну, не сторонником даже, а как-то представителем Израиля, Яковом Кедми. Есть такой персонаж, который ходил все эти годы на вечера к Владимиру Соловьеву, абсолютно ястреб, который... когда речь заходила об Украине, призывал действовать максимально там жестко и так далее. И здесь он, во-первых, меня дико поразило, что он по-прежнему ходит в эту студию, да? Но дальше происходят какие-то совершенно невероятные схватки, когда Соловьев, вынужденный работать уже по определенной методичке, оказывается вот лицом к лицу с Яковом Кедми, который всегда был свой, а тут оказался по другую сторону, который кричит буквально во весь голос: «Не смейте оскорблять мою армию, не смейте принижать ее значение», на что Соловьев еще громче орет: «А вы не смеете мою армию!» И дальше совершенно уже непереводимая получается игра слов, потому что уже даже непонятно, кто чего доказывает. И вот Соловьеву в этой ситуации, конечно, приходится не сладко.
Никто никогда не будет говорить высокомерно о моей армии.
Никто никогда не будет говорить высокомерно о нашем человеке.
А я не говорю.
И никто не будет говорить, кого мы искали учителя.
Что-то никакого сочувствия не вызывает. Мне кажется, ему наверняка это понравилось.
Сочувствие, безусловно, ноль. Но... у него, когда он рассказывает о происходящем, да, там хотя бы нет злорадства. А вот у, скажем, той же Скобеевой или у Киселева в их речах звучит прямо вот, особенно в первые дни нападения, и это было абсолютно злорадное. Вот она, хваленая ваша армия, вот она, хваленая разведка, вот вы проглядели это все, и нечего теперь называть себя там одной из сильнейших армий мира.
Моссад – лучшая разведка в мире. Израильская система ПВО, железный купол непробиваема. Израильский танк Меркава неуязвим. Сейчас все эти стереотипы снесены, словно золотая листва порывом осеннего ветра.
Это злорадство, оно для меня не поддается объяснению.
Я, кстати, не смогла смотреть. Я как бы понимаю, что мы с тобой встретимся. Я пыталась посмотреть и буквально вот, ну, вот не смогла. Я решила, я хорошо, я пойду.
Не смогла.
Пойду в Телеграмы. И, кстати, у меня же есть любимый контрольный, значит, такой, ну, вот... вольер, да, в котором у меня, в частности, Маргарита Симоньяна обитает, ну, чтобы, ну, не забываться мне, да, за то, знаешь, мы с тобой тут сидим, ты да я, да мы с тобой, и все хорошо.
В тонусе быть, чтобы
да,
тонусе.
Чтобы, да, именно, быть в тонусе. И я довольно внимательно читала. Она, кстати, довольно немногословно, что обычно свидетельствует о
растерянности.
Да, растерянности. Причем не только и не столько ее, сколько еще и как бы у так называемого представителя начальника, как она его называет с большой буквы всегда. То есть, очевидно, об отсутствии проработанной методички или об отсутствии методички, которую она в состоянии достаточно быстро переварить, чтобы уже дальше... продукты питания производить. Я следила, да, за ее телеграммом, и тоже, надо сказать, в какой-то момент перестала мочь, потому что, ну, помимо того, что невероятное количество лжи, ну, это вроде как уже никого не удивить этим, но на самом деле там довольно большой, высокий эмоциональный накал. То есть я не могла больше читать ее ламентации про слезинку палестинского ребенка, сопровождающиеся, естественно, ссылками на хамасовские, на разную хамасовскую пропаганду и РТшную тоже. Да? И это прям трудно, эмоционально трудно, потому что я тоже против страданий всех детей, естественно. И очень интересно, я пыталась проследить, есть ли вообще, возникает ли вот в телеграммах, которые теперь, ну, вот второй телевизор, да, и ютубах, тема заложников и отношения к ним. И вот это меня потрясает больше, чем обнаружившийся вот, значит, грибок или инфекция антисемитизма, которая спала долго, а теперь, значит, проснулась и только начинает, как я понимаю, бушевать. Меня поразило, правда, что по-прежнему этой темы как бы не существует для российского человека, кем бы он ни был. Да? То есть это не интересно. Вообще вот это один из самых трагических аспектов того, что сейчас происходит в Израиле. Да? Вот эта чертова вагонетка, которую на самом деле живые люди вынуждены как-то перевести стрелку куда-то ее направить. Помнишь, да, это дилемма вагонетки, которую мы всегда мучили всех и продолжаем мучить, в частности, всех студентов. То есть что делать, как искоренять, абсолютно, с моей точки зрения, подлежащую искоренению террористическую организацию, с одной стороны, пытаясь не минимизировать коллатерал, да, то есть случайные жертвы среди, или полуслучайные, поскольку их использует Хамас, жертвы среди мирных граждан. И главное, что делать, чтобы не навредить заложникам. И, ты знаешь, до слез меня как бы это доводит. Я просто специально пыталась, я просматривала всяких, ну, тут каждый, ну, почти каждый, там, около военкор, он же тоже пишет теперь как бы и про израильскую ситуацию, все же не специалисты. Я фактически не нашла никого, кто сказал бы, постойте, но самое главное, что там в заложниках люди. И цель операции, она в первую очередь освободить заложников, во вторую очередь, ну, просто буквально покарать тех, кто это сделал. Потому что для... Нет, ценность российской, ценность человеческой жизни как идея, как концепт, она по-прежнему не приживается, ведь и не прижилась на родине. Мне кажется, это гораздо более интересным, чем... Ну, я, возможно, не права.
Да, вот, но с другой более стороны, важным, чем они все время говорят о ценности человеческой жизни, о мирном населении.
Да-да, но они, смотри, заметила, они вообще не говорят о заложниках.
Они
да?
не говорят о заложниках, они не говорят об этих страшных кадрах, которые сегодня показывают по всему миру.
Не, Марго попыталась сказать, что это все фейк.
Или фейк, да, но, как правило, нет этого нет. Да,
предоставьте вот мне доказательства о том, что ребенка, того, что ребенка зажарили в духовке. Вот в этот момент я поняла, что я схожу с дистанции, я
ну, да.
не могу.
Но, тем не менее, все равно этой темы нет, да, что
темы нет.
Показывают журналистам, депутатам, Кнессета, везде, в ООН. И тот ужас, который люди от одного просмотра испытывают, да, то, что мы видим, опять же, там, в YouTube-каналах, мы не видим кадры, редкие кадры до нас доходят, но мы видим реакцию на это людей.
Есть уже много свидетельств людей, которым показали.
О том я и говорю, ну, да.
Которые говорят, что ничего никогда видим. Более ужасного в жизни они не видели.
Именно. Слова врачей, которые работают там на... И вот эта вот тема, она практически... И еще второе. Очень активно и много говорят об обстрелах совершенно типа варварских, совершенно да-да. Бесчеловечных сектора Газа, но не говорят о том, что в сторону Израиля продолжают в больших количествах с той стороны все равно лететь ракеты, и все равно некоторые из них достигают цели, этой темы тоже нет. А в случае, извини, да. если... перескакивать чуть-чуть вперед с событиями в Махачкале, вот с этим погромом, практически в первый вечер повторилось ровно то, что было, когда Пригожин пошел маршем да. со своими, значит, этими вагнеровцами. Было молчание.
Да, растерянное молчание. Мы не знаем, как к этому отнестись, да. мы не знаем, как это надо освещать, как это мы можем освещать. И поэтому мы пока...
А на следующий день это уже было квалифицировано как некоторое мелкое происшествие, которое ни в коем случае не свидетельствует о реальных настроениях в этом регионе. Рассказывается о том, как добрососедствовали в течение многих
и дружба народов бесконечная,
веков, да. дружба народов. И, разумеется, во всем этом кто виноват?
Ну да, быстро все выяснилось, да, что виноваты,
да.
виноваты
США, украинцы, на самом деле.
Виноваты США,
и США
руками
и интернет, в котором да, интернет, да. людей, бедных, овечек заблудших подначивали и спровоцировали вот побежать в этот аэропорт.
Слушай,
это
мне кажется,
к вопросу о том, как это подается и освещается.
И приезжает Дагестан, известный тем, что на протяжении веков проживают в Дагестане евреи в Дербенте, и никогда не было никаких проблем.
И тут возникает безусловный вопрос. Например, вот с этим случаем в Афганистане, в Дагестане. Да. может, они правы, может быть, не надо показывать, чтобы не спровоцировать такое же еще где-то, хотя еще где-то это тоже происходило, ну, только не было вот прорыва в непосредственно налетное поле и попыток там, да, захватить самолет. Но объявление «Мы здесь израильтян и евреев не селим» на отеле, да, какие-то попытки там найти евреев в каком-то отеле, это было. Может быть, чтобы избежать дальнейшей эскалации вот этой, да, может быть, они правы, что они как-то эту тему обходят или называют это мелким эксцессом совершеннейшей случайностью?
Слушай, ну это, кстати, вопрос не праздный, потому что, мы, мне кажется, мы об этом говорили вне эфира, потому что, конечно, есть разрушительная роль медиа в целом ряде процессов, да, и понятно, что...
И не только наших.
Нет, всех медиа. Это имеет отношение не обязательно к пропагандистским, не обязательно к лживым, не обязательно к российским медиа. В принципе, конечно, у медиа есть уже достаточно изученная, но, видимо, недостаточно изученная дополнительная роль, как переносчика, собственно, такой медиа, как идеальный комар, который переносит абсолютно любую, абсолютно любой возбудитель любых инфекций. Это немножко за рамками нашего разговора. Я не думаю, что в данном случае российские медиа особенно не сообщали, не очень подробно освещали то, что происходит с целью не распространять бациллу антисемитизма. Я, честно говоря, думаю, мне лично не очень ясно, что явилось триггером, вообще что происходило в Махачкале. Мне кажется, что все это скорее следствие исключительной там, бедности региона. Про это очень хороший был текст одного антрополога и социолога, который работает долго в Дагестане, Виталий Владимир Дымшиц, боюсь ошибиться.
Да, я видела тоже.
Который мне показался очень, очень взвешенным, очень подробно описывающим, что происходит. В частности, там люмпенизация городского населения Махачкалы. Махачкала как огромный-огромный мегаполис, совершенно обедневающий и разваливающийся стране. И, соответственно, непрерывно происходит приток большой город разного негородского населения, инфраструктуры нету, социальных лифтов налаженных, эстрад тоже нету, соответственно, происходит люмпенизация, опять же, играет роль определенные религиозные течения, убеждения, там масса каких-то влияний разных представителей исламского мира вокруг. Война кругом, денег нет, делать нечего, интернет, опять же, ну, в общем, не очень понятно, что там произошло, но мне кажется, что почему-то я считаю, мы на самом деле вряд ли когда-нибудь узнаем, хотя, может быть, ты со мной не согласишься, что вот так плохо это освещали, это был просос, то, что называется на нашем языке, то, что профессиональным, тот факт, что практически не освещали происходящее самые важные медиа, именно телевизионные, когда это происходило, или кое-как, мне кажется, это скорее свидетельство просто распада и растерянности, а не того, что вот не решили бить евреев или не бить.
Нет, причем на уровне решили, государства, что не
на
надо,
уровне государства, например.
Не есть... надо дальше будить лихо. Вот второй вариант, да, почему это...
Ну, ты добрая.
Ну, я просто думаю, что ведь, если мы вспомним, просто вот по ходу, да, после вот того самого фейкового, как потом выяснилось, удара по больнице в Газе.
Вот да.
Да?
Отработанного блестяще, конечно, российскими средствами массовой информации.
Да, и всеми. BBC, которая для нас была образцом, да, которая буквально через 10 минут... утверждали, что произошел этот удар, что там столько погибших.
Нет,
и
это
так
такой
далее.
Огромный позор,
и
позор
это
профессии.
Сразу, да, пошла волна совершенно кошмарных по количеству участвовавших в них демонстраций, когда люди в разных странах, в разных столицах мира шли к израильским посольствам, шли к американскому посольству, где-то чего-то громили. Всего лишь, да, вот вот это сообщение, ну, которое видишь, на утро уже да. было совершенно опровергнуто.
Нет, ну слушай, ложки-то нашлись, но осадочек остался такой толщины, я тебя умоляю. Потом уже, мне кажется, при этом в наш век быстрой информации, мне кажется, уже даже никто не вспоминает, ни про больницу была, не было, неважно. Да? А демонстрации-то продолжаются, и как раз российские средства массовой информации щедро и с удовольствием показывают процессы. Сейчас я скажу небрежно, меня за это осудят. Ну, вот это вот как бы который происходит благодаря левой повестке европейской и американской, в частности, в университетах, которые как бы должны быть, ну, не должны быть, но многие считали, что они все-таки скорее оплот прогресса и интеллектуализма и так далее, которые теперь, значит, превратились в какую-то коллективную, прости господи, Грету Тунберг, которая, mm-hmm. значит, тоже за слезинку палестинского ребенка, совершенно не понимая, видимо, ну, скорее всего, вообще не понимая ни сути процессов, ни истории и так далее. Это сложный вопрос, но я чувствую, мы завязли совершенно в теме антисемитизма и кризиса, который, мне кажется, все еще может стать вполне себе горячей Третьей мировой
даже,
войной.
Может быть, это не антисемитизм, а антиизраэльтизм. Да?
Это просто
Израиля.
Или, как многие предполагают, опять же, страшные дискуссии, которые, иначе как словом срач невозможно назвать, происходят на просторах интернета между достойнейшими людьми, про так называемую левую повестку versus правую. Всегда считалось, что... последние годы считалось, что Россия со своим, значит, абсолютно повернувшейся спиной к будущему и лицом к прошлому, она идет туда в архаику и тянет всех за собой, и ее естественный союзник – это, скажем, западные правые. А выяснилось, что нет, удивительным образом в принципиальных вопросах вовсе даже не правые союзники России, которая теперь как контрамод живет наоборот. То есть каждый день она оказывается на день в прошлом, а не на день в будущем, каждый следующий день. Ну и это интересно. Боюсь, нам с этим не разобраться.
Невозможно разобраться, потому что, во-первых, этот вал часто кошмарных событий, да, которые не успеваешь еще отрефлексировать одно, а на тебя уже наваливается еще 10. И в такой ситуации мы, мне кажется, даже и, в общем, не жили уже даже не просто много лет, а много десятилетий.
Ну и уж теперь опять будет интересно. Мы вообще, как журналисты, которые бывшими не бывают, мы должны радоваться. Теперь так каждый день, понимаешь, ты не то, что не успеваешь отрефлексировать, ты даже уследить за всем не успеваешь. У меня вот к себе вопрос. Давай вот оставим, значит, понятно, на чьей стороне Россия и как политическая сила, и как медийное явление.
Ну, медийное явление и политическая сила России – это примерно близнецы-братья, потому что мы прекрасно понимаем, если говорить об официальных медиа, то они трансляторы той повестки, которая определяется и задается оттуда, сверху.
Да, не очень понятно, насколько она проактивно задается. Я к тому, что мне кажется, что вообще субъект, он как-то размылся, его как-то не особо есть, что он также плывет по воле волн в жидкости, в которой находимся мы все сейчас примерно, и только изредка пытается там как-то высунуть руку из этой самой жидкости и что-то такое продемонстрировать. Мне правда кажется, что нет компетентного, активно управляющего не то чтобы процессом, а хотя бы собою субъекта в данном случае. Ну, я, возможно, ошибаюсь, потому что я вижу прям много признаков распада, в частности, в том, как, собственно, в этой истории в Махачкале, как вели себя правоохранительные так называемые органы. Да. Это такое вот... Мне это напомнило не только историю с Пригожиным, мне это напомнило, извини, 1993 год в Москве, когда выяснилось, что никого нет дома.
Никого на улице нет.
Ну, просто нет, в смысле, из взрослых просто. А взрослых нет дома. Вот тут какие-то люди туда на грузовике проехали, стреляли, сюда на грузовике проехали, стреляли. А где вот есть же какие-то, да, какие-то теоретически есть люди, которые не должны этого. А где они, мы не знаем. Нет,
они
дома.
Как раз домой ушли. Ты говоришь, нет дома, они дома были в этот момент, видимо.
Я имею в виду под дом, я имею в виду страну. Ну, то есть в лавке, да. То есть в лавке никого не оказалось. Мне кажется, что и сейчас в лавке не особо, не то чтобы сильный менеджмент какой-то представлен и стратегически управляет процессами. Но, возможно, я ошибаюсь. Время покажет. Слушай, нам сейчас будет все интереснее и интереснее с каждым днем, мне кажется, вообще все только начинается. Mm-hmm. Но вот вернувшись, возвращаясь к нашим вот этим самым медиа, скажи, пожалуйста, вот есть темы, которые меня, по счастью, отвлекали от происходившего и происходящего на Ближнем Востоке, и даже развлекали в значительной мере, это ну, такие наши, сугубо местные. Я думаю, что вообще никто их на фоне происходящего вообще не замечает. Но вот ужасно, мне кажется, интересно следить за развитием смерти тирана. Я второй раз в жизни посмотрела на профессора Соловья, и я, правда, впечатлена. То есть это какой-то... Я начинаю иногда даже понимать, почему люди вот эти банки с водой заряжали перед телевизором.
Абсолютно. Да-да. Это такой новый Чумак и Кашпировский.
Ну, то есть я все равно не заряжала, я все равно заряжать не буду, и не буду ставить 3-литровую банку, потому что все-таки это как-то не человеческая ересь. Но как же увлекательно. Я прям вот... Я его прям включила, вот рекомендованное, и прям вот так вот я села... Милый, говори. Ой, и так, о, да так, ой.
Ближе к 9 часам вечера четверга, 26 октября, президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции.
И прям ужасно интересно, невозможно оторваться. И есть, конечно, вопрос. Скажи, это просочилось на там, телеэкран, в отличие от... экрана компьютера или телефона?
Один раз я наблюдала, когда просочилось это очень коротко. Это когда первые какие-то были некоторое время назад. Вдруг там начались какие-то сообщения, что, значит, вот...
Умер, да.
Да. И тогда цитировали Пескова, что все живы, здоровы, и рукопожатие крепкое. Но, разумеется, этой темы быть не может.
Нет, даже он даже что-то сказал про двойника. В смысле, он не произносил слово «двойник», но он...
Он говорил по поводу слухов про...
Нет, он сказал, честное слово, я видела. Может да? быть, опять ну, же, может быть, по телевизору, возможно, это не показали, но он сказал, что вот... так хихикая, значит, в пресловутые свои усы, что, ну, вот сейчас разбираются, сколько их, один, два, три, нет. И, собственно, вот эта фраза, у нас только один, вот Путин и никого, кроме одного Путина. Нет, это была реакция на вопрос про вот этих Васильевича, я вообще запуталась с них совершенно.
Сколько двойников у президента Путина, да?
Да, там только сейчас эксперты гадают, их три или четыре.
А Путин у нас один.
Ну и как ты это себе предполагаешь, как это может обсуждаться? Вот просто гипотетически.
Я, смотри, я не знаю.
Предположи, вот собирается студия и обсуждают. Да, одни говорят, помер, другие говорят, жив. Но это по определению невозможно. Даже когда, извини, наши коллеги, уже уехавшие, начинают это обсуждать всерьез, это дико смешно. Это абсолютно комический эффект. Я вчера
редко смеюсь, но сейчас прям смеюсь с удовольствием.
Диалог такой, двух наших
обсуждали
коллег бывших.
Да, серьезно?
Да, и они, находясь уже давно за пределами Российской Федерации, на полном серьезе обсуждают, какие следующие шаги, как нам об этом сообщат, где в этот момент находится... ну, как бы, да, вот тело, если оно имеется, оно куда же оно денется? Как могут быть организованы церемонии прощания? И это, ну, абсолютно вызывает, естественно, такой утробный смех, потому что профессор Соловей, конечно, он эту тему может эксплуатировать теперь годами, потому
прелестный
что
человек.
Он может каждую неделю или каждый день утверждать, что вот все больше подтверждений. А сейчас он уже это говорит совершенно определенно, поэтому
народ... давно совершившемся факте, да?
Да, да, уже вот
ну, как
он,
мы знаем,
когда
уже прошло
он
некоторое
нам
время,
сообщил да, там некоторое время да. назад, вот ровно тогда это и произошло, а теперь, значит, соответственно, следите за следующими, опять же, сообщениями профессора Соловья.
Ну, вот подожди, скажи мне, пожалуйста,
но
это
у него,
не может...
извини, да. У профессора Соловья, вот ты вот так вот сидел и слушал, да, а у него огромная аудитория, ведь, да, причем не только тех, кто вообще является, да, там, какой-то либеральный или оппозиционный, такой определенный
настрой. У него вообще другая, мне кажется, страта окормляемых.
У меня есть моя знакомая, очень хорошая парикмахер. Так вот, она верит профессору Соловью как Богу, угу. И периодически мне сообщает вот эти вот услышанные от него разные сообщения, угу. То, что она посмотрела. И она свято верит в то, что существуют двойники. И у нее как раз наиболее убедительный довод, что есть двойник. Она говорит, у каждого человека индивидуальный рост волос.
Это, кстати, совершеннейшая правда.
Да, и поэтому она ровно отличает...
А, вот, как специалист.
Как специалист исключительно по росту волос. Я с ней очень спорю всегда, и мы даже в какой-то момент поспорили на бутылку просекко. Вот теперь, значит, произойдут какие-то события или нет. Либо она мне проиграла, либо я ей вот.
Слушай, это, мне кажется, это длительный процесс. Я бы на твоем месте на стрижку спорила бесплатную. А, натурой.
Нет, скучно.
Слушай, ну вот, то есть в телевизор это не проникает, но весь YouTube и весь Telegram абсолютно этим полон. И хотя, ты говоришь, огромная аудитория у профессора Соловья, она существенно меньше, чем количество просмотров, чем, например, у знаменитого интервью Дудя, который он взял у Читы Цыгановых. Но, тем не менее, да, будем считать, это огромная аудитория. И я вижу, что много обсуждений, то есть активно комментируют, собственно, зрители всех этих YouTube-роликов и в Telegram-каналах. Вся тема кончины первого лица и того, какой двойник, где и зачем. Кстати, я где-то сегодня же прочла, что, оказывается, двойник-то основной уже болен ковидом. И...
Да, тройник.
Это же какой-то тройник. То есть, и я увидела фотографию, действительно, отчасти это похоже на саботаж, с моей точки зрения, или совсем уже руки растут уже не из плеч у некоторых работников кремлевского пула. Фотография, где Путин стоит на одном колене рядом с койкой, на которой сидит ребенок, который лечится в центре Рогачева. Действительно, фотография, мне кажется, просто неудачная, какая-то, ну, такая странная. И я видела огромный просто километр в разных телеграм-каналах, километры какие-то обсуждения о том, он это или не он, потому что этот так на
рост
одну колено...
волос.
Рост волос. На одну колено он так не встанет. А что вот он как-то пальцы странно делает, может, сигнал подает. И вообще, вот смотрите, вот, ну, прям, мне кажется, это прям пошло в народ. Пошло в народ, и поскольку мы точно знаем, что Цыгановы и их россияне, они точно пользуются активно и Телеграмом, и Ютубом, и прочее, это не может не просачиваться методом диффузии. Да? И смотри, происходит, вот мы всегда говорили, что нет анекдотов, видишь, когда поздний Брежнев, Россия была, Советский Союз был страной роскошных анекдотов, роскошных.
Да еще смешных. И при Андропове были, да, я уж про Черненко.
Нет, я имею в виду, при Брежневе это был прям расцвет. Расцвет, и это были действительно роскошные анекдоты. А вот при Путине... Как-то, ну, мало, да, есть какие-то пара-тройка, скорее тоскливых, чем смешных.
Кстати,
но смотри теперь, что происходит. Теперь происходит другая. Вместо анекдотов теперь какая-то есть двойная жизнь России. То есть одна Россия смотрит по телевизору все то, что вот показывают, к сожалению, не это, и слушает все время вождя, который говорит, как мне представляется, все как-то хуже, все менее убедительно и все страннее. А одновременно эта же самая Россия, она проникает к каким-то бесконечным полушарлатанским источникам информации же, тоже массовой, как выясняется, и как-то так или иначе встречается с темой двойника, вот какие-то какого-то Васильича, Бренеславья, они как-то дальше там развиваются, и диффузия-то происходит, то есть какое-то происходит разрушение, мне кажется, не знаю, боюсь, что мозговой ткани.
Если это... было что разрушать, ну, то, ну, да, происходит.
Какое-то, да? Ты вот видишь это или нет?
Не знаю, мне сложно говорить, потому что все равно волей-неволей мы общаемся, в своем каком-то кругу, и все настроения, которые, собственно, в этом кругу именно преобладают, да, ты также воспринимаешь это, транслируешь. А вот эти вот ожидания... А ведь вот эта тема, да, смерть тирана, она еще ведь свидетельствует, потому что включено очень много людей в обсуждение. Вот то, что перемен требуют наши сердца. Вот.
Перемен требуют наши глаза.
Люди хотят чего-то, я так думаю, да, чего-то такого свежего, что каким-то образом что-то изменит.
Слушай, я не понимаю, как это померить. При этом социологи,
работающие
здесь, естественно, под давлением, и они просто не могут точку ставить в конце своих сообщений, ну, те, которые хотят ставить. Они же скорее утверждают, что люди дрожат стабильностью, и что вот уже не надо уже никаких изменений.
Так стабильность
уже, это
тоже...
Как есть, так есть.
Как вот замерли на коленях, помнишь, Россия встает с колен, вот так, ну, и остались.
Да, не довстав.
Кстати, жертвы всех этих вот веяний, да, в том числе и профессора Соловья, пал, хотя и раньше несколько, такой фильм, который сейчас, вот у него начинается международная премьера, я его посмотрела
год назад. Я только что посмотрела его совершенно
называется
случайно.
Называется «Пациент номер один», который снял Резологи Гинеишвили, известный уже, хотя и молодой режиссер, и это последние дни, месяцы жизни Константина Устиновича Черненко, который в свое время приступил к исполнению обязанности, не приходя в сознание. И дальше это становится, в общем, довольно страшной метафорой. И таким образом не только медленно, но мучительно медленно для себя и для других помирающего вождя, но и образом страны, в которой продолжается совершенно бессмысленная война в Афганистане. И от имени этого вождя, хотя он уже лежит, мало чего соображая, и не может сам даже, извините, помочиться, как это принято говорить, да, а тем не менее от его имени происходят разные события. И...
Уйди, надоеда!
Я член президиума Верховного Совета! Ну,
я министр! Господи,
воздаю
дань глубокого
уважения
молодой, значит, навсегда.
Отдаю распоряжение я.
А вы возьмите, заберите всех обратно в Союз. Кто не дает?
Америка.
То, что этот фильм дойдет до проката в родной стране, мне кажется, вызывает большие-большие сомнения именно в силу аллюзии, которые совершенно не то чтобы вольно или невольно, а просто само собой возникают, когда ты это видишь. Тем более гениальная игра Александра Филипенко, тем более тоже уехавшего из страны.
Нет, вообще этот фильм, наверное, произвел серьезное впечатление. Буквально на днях мне его показали
в домашнем
кинотеатре, поскольку он еще, ну, и как-то и на просторы не вышел. Мне кажется, он только завтра или сегодня будет показан на фестивале в Котбусе в Германии. Это отличный фильм. При этом дочь моя спросила, она расспрашивала, я пыталась ей пересказать. Ну, моя дочь как раз примерно представляет себе, кто такой Константин Устинович Черненко, хотя бы потому, что она, не знаю, любит поэзию и знакома с гениальной, величайшей поэзией, поэмой Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы», которая начинается, посвящается Константину Устиновичу Черненко и начинается словами «Пахнет дело мое керосином», керосином сторонкой родной. Это гениальный текст. Всем рекомендую «Сквозь прощальные слезы». И она меня спросила, а почему не покажут? Ну, вот я пересказала ей, ну, фабула, она там не то чтобы какая-то большая.
Ну, фабула самая там, простая, да, помирает, совсем, да. Лежит, помирает, да, старый,
да,
дяденька.
Да, 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 вождь. Старый и абсолютно деградировавший. Если я слушаю, почему? Откуда, да, и куда? Ну, откуда-то было, слушай. В конце концов, это, кстати, последняя роль Инны Чуриковой. Прекрасная, да, совершенно, да, самая последняя. Которая играет жену пациента номер один. Она появляется там один раз. Это одна сцена, она такая душераздирающая, потому что, ну, она же его называет «миленький мой мальчик». То есть когда-то он был вот родненький, миленьким мальчиком, да, родненьким. Мальчик. У них был секс, в конце концов. У них есть дети, какие-то внуки.
Так и... она ставит ему на магнитофоне голоса детей и внуков.
Она может... Вот, она помнит, как он был миленький, родненький мальчик, была любовь в жизни и прочее. То есть, ну, конечно, когда-то он был, ну, во всяком случае, существенно в большей мере человеком, чем в этом фильме. И вот она мне задала вопрос, почему я так уверен, что это не появится в прокате. И я как-то пыталась ответить примерно так же, как и ты. Ну, потому что это такое... Это, с одной стороны, вот как бы условно-реалистический фильм, с другой стороны, он совершенно такая метафора, и он символический, и все персонажи... строго говоря, условно, потому что его тоже никто не называет Константина Устиныча, а у него там есть Кау.
Кау, да.
Да.
И заметим, Резо, да, снимал этот фильм до всех событий, и он его закончил как раз в феврале 22-го года.
Ну, да, это,
тоже,
кстати,
предвидение вот... такое, да, да, художника. Да, да.
Ну, предвидение, слушай, предвидение как? Ну, мы знаем, что Константин Устиныч Черненко вступил в должность,
не
приходя в сознание.
Я имею в виду попасть вот в сегодняшний в контекст.
Ну, и в общем, и в конце концов, я задалась вопросом о фестивальной судьбе этого кино. Оно, наверное, оно будет прекрасное, потому что это очень красивое кино. Там визуально оно прям прекрасно, ритмически, великолепно. Но я не понимаю, смогут ли понять, про что это люди, которые никогда не жили при неприходившем сознании Леониде Ильиче Брежневе, быстро вышедшем в сознание Юрия Владимировича Андропове, Константина Устиновича Черненко, смогут ли они вообще понять, про что это, которые никогда не жили в Советском Союзе и не... Ну, вот хорошая проверка для молодого,
там,
талантливого,
кстати,
режиссера.
Есть на нашу же тему, да, вот медийного отражения.
Да, 17 шагов, меня это поразило.
Гениальная сцена, где совершенно уже, ну, практически не встающий на ноги.
Мы сейчас спойлерим, да? Хотя что тут спойлерить?
Нет, ну а что? Жил... Это известная, да, сцена, да, когда очередные выборы в Верховный Совет, по-моему, да? И Константин Устиныч, я это помню.
А скажи, у меня галлюцинация или он выпал из кадра?
Нет, он не выпал из кадра.
Я помню это. Я помню, что он выпал из кадра.
Дай, да расскажу, хорошо, потому что люди не поймут, о чем речь. Значит, Константин Устинович Черненко необходимо показать, что он жив, потому что пошли по стране слухи. А в этот момент как раз выборы. И поэтому он должен, как тогда было принято, подойти, сейчас тоже, кстати, подойти к урне и свой бюллетень туда опустить, и что-то сказать, да, и помахать людям рукой.
Кстати, давай напомним зрителям, если они помнят, на бюллетене он должен был, в этом бюллетене он должен был проголосовать за себя.
Нет, поскольку это никаких были других... выборы в Верховный Совет. Тогда не было президентских выборов.
Ну, понятно,
запомни,
что не президентские.
Ой,
да, ну, да,
вспомни.
Да. А, ну да, да. Да,
это выборы в Верховный Совет, да, и, соответственно...
Ну, кандидат все равно был один, как
а
мы
кандидат,
знаем, да,
я уже не помню даже, как один это происходило.
Нет, любой, один, но один. Там не было двух фамилий в бюллетене.
В этом фильме, может быть... В жизни было по-другому. Тогда было известно, что урна приехала в центральную,
да,
клиническую,
да, это
больницу,
установленный факт, да,
и показали якобы пришедшего Черненко на избирательный участок.
Я помню, что не сообщали о том, что это больница. Это как будто он на участок свой пришел.
Здесь голосует генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, товарищ Константин Устинович Черненко.
Поэтому урну привезли непосредственно,
да,
к нему,
ЦКБ, да,
чуть ли не в палату. А в фильме этот эпизод разыгран потрясающе,
да,
как
роскошно,
его пытаются постепенно, чтобы он сделал 17 шагов. И это к вопросу о том, как из человека абсолютно немощного и находящегося уже на грани, да, покидания этого мира, пытаются сделать вот такой вот активный политик. Ну, впрочем, мы наблюдали это и в более поздние годы, когда и, может быть, не в такой степени,
нет,
но
уж не в такой степени,
Бориса Николаевича тоже заставляли плясать, хотя он был...
Его не заставляли.
Ну, он сам плясал.
Нет, слушай, нет, любое сравнение Константина Ильиновича с Константином Ильиновичем Черненко,
я имею в виду.
Я прям отвергаюсь. Ну, давай мы подеремся,
нет,
когда мы
закончим.
Нет,
мы не сравниваем с Константином Ильиновичем. Мы сравниваем с политтехнологиями и медийными приемами.
Да, вопрос о политтехнологии. Я как раз хотела тебя спросить. Потому что, строго говоря, в 96-м году это уже была совершенно другая история. Действительно.
Конечно, другая.
Уже мир просто решительно изменился.
И действительно были выборы.
Прости, в 84-м... Я хотела тебя спросить, действительно ли, ну, хотя ты, что, ты же маленькая тоже была, у тебя нет...
В 84-м я была уже замуж вышла.
Действительно
даже.
Ли нас, ну, знаешь, некоторые, да, некоторые делают это рано. А, действительно ли такую принципиально важную роль в тот момент играла вот эта история, покажут его по телевизору или не покажут. В чем была проблема не показать? Потому что лгали непрерывно, непрерывно. Мы, как ты помнишь, не сразу узнавали, что умер шмумер тоже. Никаких альтернативных источников информации не было. То есть если бы не показали, ну и в чем вопрос? То есть не было ли это какой-то отчасти, как мне кажется, как многие политтехнологические движения российского, советского и российского руководства таким карго-культом, что вот у больших, у взрослых, которые продвинуты в области политтехнологий и медиа, о чем мы их ненавидим, мы это все не одобряем, нам это не нужно, но мы знаем, что они продвинутые, да, вот западные товарищи. Так положено, и поэтому мы должны показать, да, на исход выборов, на ход выборов как-то, по понятным причинам, объективно, и это не играло, не влияло никак, потому что выборы были, в бюллетене был один кандидат. А, неважно, кто и сколько за него голосовал. То есть это была абсолютно закрытая система, это был черный ящик. Почему было так критически важно?
Ты не права,
чтобы
не было
чувак,
там одного кандидата. Был блок коммунистов и беспартийных.
Ира, я могу тебе показать... Нет, там, в принципе, в бюллетене выборы не были. Первые альтернативные выборы в моей стране произошли в 1989 году.
Совершенно верно.
А до этого ты выбирал... В бюллетене, понимаешь, там были разные уровни депутаты, но на каждом уровне ты голосовал за одного кандидата, который как раз представлял себе блок вот коммунистов.
Да, я забыл, но генсека выбирал... Неважно, не будем сейчас углубляться.
Это не про генсека. Я имею в виду, что на ход... И, кстати, уж точно покажут или не покажут Черненко по телевизору с урной, и жив он или не жив, вообще никак не влияло на процесс, ну, как бы вот, избирания генсека внутри Политбюро ЦК КПСС. Ну,
я
может
думаю,
быть, факт жив или мертв как-то влиял, но вот это вот показали, не показали, не играло, мне кажется.
Ну,
зачем это
думаю,
было надо?
Существовали ритуалы, которым необходимо было жестко придерживаться. Глава, кто он там был, партии, да, генеральный секретарь
был, да.
Ну, а по сути, это и был глава государства, должен был в этот торжественнейший день, все улицы как будто стали краше, и солнце будто входит в каждый дом, сегодня все трудящиеся, наши и не наши, испытывают радостный подъем. Это того времени песни Кима. Так вот, он обязан был появиться и проголосовать. Плюс, поскольку люди не дураки, и в то время были не дураки, они же видели, когда время от времени этот живой труп куда-то привозили, как он задыхался, как он еле-еле там какие-то два слова мог произнести. Поэтому все маломальские здравомыслящие люди понимали, что генсек, возможно...
Бог.
Ну, да, уже отходит или отошел в мир иной. Тем более...
Тем более, зачем
вот эта
вся история?
Пошла пятилетка пышных похорон, начиная с Суслова, когда
да,
хоронили
ох,
каждый
умеем,
год
да.
на лафетах,
да,
гонки да. на лафетах.
Нескончаемым да? потоком шли люди в колонный зал Дома
да,
Союзов, чтобы попрощаться с телом вождя.
Нескончаемым потоком к колонному залу Дома Союзов идут люди... Бам-па-пам-па-пам. Да. Вот это все.
С чувством глубокой скорби советский народ проводил в последний путь Юрия Владимировича Андропова. Вчера до позднего вечера и сегодня в утренние часы в колонном зале Дома Союзов продолжалось прощание. Тысячи и тысячи людей прошли здесь.
Да, и Рахманин.
Ритуальная тоже. Сторона советской власти, она была сильна.
Похороны – это святое.
Похороны, безусловно, святое. Извини, прости, Господи.
Но
невозможно было не показать, понимаешь? Я так понимаю. Предполагаю.
Я не понимаю.
Ну как? Ну вот кого люди... Же, кого да... кого ты помнишь? Нет. Там есть в этом фильме замечательная сцена, когда медсестра, одна из главных героинь фильма,
главная, на самом деле,
которой фильма, доверенно за ним ухаживать и самые деликатные процедуры исполнять, Саша, по-моему, ее зовут, когда она стала свидетелем и была свидетелем этой съемки, она прекрасно знает, что все это, прости за выражение, фуфло, что он буквально вот, да, его еле-еле реанимировали.
Чтобы он 17 шагов прошел.
Прошел 17 шагов, а потом она наблюдает эту...
По телевизору.
Сцену по телевизору вместе с мамой. И мама говорит, повернувшись к ней... А чего говорят, что вот он там чуть не при смерти или где-то, вот же живой, своими ногами идет. Вот для чего необходимо было полумертвого человека поставить на эти уже слабые ноги и заставить его все-таки подойти к этой урне. Это то же самое, вот, то, вот все слухи про двойников и так далее, это просто развитие этих политтехнологий.
Что-то я подумала, что, может быть, время так изменилось не совсем так, как мы ожидали. Вот, может быть, в 84-м году еще было важно почему-то, ну, предположим, ну, почему-то было важно, чтобы все-таки советский народ видел, что вождь жив. А если бы он вот усомнился в том, что вождь жив, вот, очевидно, предполагалось, что что-то может произойти в недрах советского народа нежелательное. А вот сейчас, мне кажется, все равно, то есть это же такой вот... Все равно верят россияне в этого Васильича. Я просто зачарована, что тем фактом, да, тем, то история от профессора Соловья, которая уже прям распространилась, что вот главного двойника он Васильич.
Ну, согласись, это же интересно в первую очередь. Как все конспирологическое всегда привлекает. Вот опять же, ты вспомнила...
Слушай, а какое-то на реальность влияние имеет?
Ну, во-первых,
на социальную реальность, на политическую реальность, на, не знаю, какую-нибудь.
Это хоть какая-то движуха.
Ну, по приколу, в смысле.
Кому-то по приколу, кому-то, наоборот, не по приколу, потому что люди, может быть, даже искренне переживают, а вдруг это произошло.
И вот что, а вдруг это произошло, и дальше вот что? А представляешь, вот, а вдруг... Господи, нет, я не скажу этого. Ну, если предположить... Тут какой-то параллельной вселенной.
Дело в том, что
Соловей
мы все
прав.
Там будем, и рано или поздно
ну,
вот, вдруг
и что,
будем.
И что, ну и что с того? Нет, ну, предположим, в какой-то параллельной вселенной. Есть параллельный профессор Соловей, и он прав, да? И что, как будут развиваться события в связи с этим? Как это как в параллельной вселенной? Что, в чем проблема, в чем вопрос-то? Ну вот, да, предположим, какой-то Васильич. Жизнь идет, война продолжается.
Интересненько, народ уже смотрит не только на появление персонажей и на то, что он говорит, а на рост, опять же, волос, на форму рук и так далее.
Но
это приобретает...
Ну, получается, что все-таки это происходит какая-то ползучая десакрализация, вот, не скажу власти, но, не знаю, первого лица.
Ну да.
И если происходит десакрализация самого субъекта, то рано или поздно, если... даже не знаю, возможно ли теперь все зачистить, и заблокировать и прочее, то рано или поздно начнет, очевидно, происходить, не очевидно, но мне кажется, что может начать происходить десакрализация собственной вот идей и миссии вот этой борьбы с Иблисом. Кстати, давно я не слышала, что... Давно, кстати, ты когда последний раз ты слышала, что это мы с Иблисом боремся?
Даже не припомню.
Что вообще забыто, да? А на самом деле мы боремся с Иблисом. Помнишь, это же основной...
Ну, основным не помню, но...
Конечно, это основной.
Словосочетание помню, да. Да.
Ну, то есть мы боремся с...
Послушай, люди у нас верят. Я вот сейчас подумала, да? А, ты говоришь, там, двойники, да. Но люди верят в самые невероятные. Уверяю тебя, после общения с Цыгановыми в рептилоидов тоже поверили люди.
Кто эти люди, компании?
Может, не люди
кто?
Даже, не ну, люди.
Это? Рептилоиды.
Да. Ну, вот видишь, все ты знаешь.
Вот, кстати, я вам спасибо. Гражданский говорил, что не обольщайтесь. Да. Среди людей есть нелюди, они и есть.
И верят до сих пор, наверное, не знают даже, что это такое.
Ну, то есть, в это целом интересно. Тогда получается это хорошо, да. То есть, чем больше вот этого продукта, ну, пока еще Цыгановых вот по телевизору в этом смысле не показывали, то есть в этом смысле, хотя теперь уже каждый раз, наблюдая их по телевизору, всякий интересующийся человек, он будет ассоциировать их вот с рептилоидами, инопланетянами, дипфейком и прочее, да, но получается, что это хорошо, да, то есть просто абсолютно разрушаются остатки какой-то рациональности, если они были, происходит какой-то распад, дезинтеграция каких-то важных идеологических представлений, потому что, ну, какая тут денацификация, когда рептилоиды стоят у наших ворот, и Цыгановы последняя линия обороны, или первая, не знаю, как правильно сказать.
Абсолютно дежавю. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канатчикова дача к телевизору двора рвалась, да?
Да.
И дальше то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у них собаки лают, то у них руины, говорят. Ничего не меняется в целом. Вот большинству зрителей, которые, в общем, довольно легковерны, но им интереснее, когда это не просто чьи-то, да, там, козни политические, а интереснее, если это все делают инопланетяне, рептилоиды,
евреи.
Двойники. Евреи, да, но все-таки не в такой степени.
Двойники, конечно,
ну,
это гораздо
евреи,
более секси,
да?
Чем...
Ну, что?
Да,
ну, евреи.
Я согласна, это зря. А, скажи, а телевизор понимает, что он проигрывает в данном случае?
Телевизор?
Да, что он должен тоже как-то оседлать эту тему и эксплуатировать.
Телевизор не может оседлать эту тему, потому что телевизору другая, ровно противоположная задача. Не сеять сомнений. Хотя бы в одном из главных персонажей и героев этого экрана. А, наоборот, добиваться уверенности, что бодр, свеж, вечен, и еще будет с нами много-много лет, и уверяю тебя,
бодр,
будет.
Умен, голосист, да.
Будет, и уверяю тебя, те же самые люди, которые обсуждают и двойничество, и рептилоидов, и все, точно так же пойдут и проголосуют со словами: отец родной, а если не он, то кто же? В этом исключительная, мне кажется, определенная загадка русской души и вот такая вот природа нашего человека, который готов поверить черт знает во что, но одновременно у него есть и какие-то скрепы, и против этих скреп он как раз не пойдет и бунтовать не будет.
Ну, то есть загадка получается, по-твоему, если вот верить тебе, это просто шизофрения, да, это же такое расщепление, то есть как русский человек, который, значит, левым глазом он смотрит YouTube, так пока еще не заблокированный,
не
потому
весь.
Что там дико интересно, и там всякие Васильичи и рептилоиды, правым глазом он смотрит в телевизор, и потом он идет, вот происходит такое, это в этот момент, когда он должен оказываться, очевидно, в больнице, на самом деле, профильной, он приходит на избирательный участок, куда, собственно, необходимо, нет необходимости ему приходить, он садится, нет, ну, компьютера, предположим, у него особо нет. Ну, в общем, приходит он на избирательный участок и прямо вот говорит: так, вот сейчас вот у меня есть кандидат, его зовут так-то. Это вроде как не он, потому что это уже Васильич или рептилоид. А с другой стороны, если не он, то кот. И мы должны за него проголосовать. И он голосует.
Он даже так не думает. Он просто видит знакомый лик и ставит свою галочку. А вот то, что в головах, есть такой YouTube-канал, ужасно смешной, его делает и ведет костромской парень, блогер. Прошу прощения у него, что я не помню, как его зовут, называется «Открытая цивилизация». И он регулярно на своих костромских улицах выходит с микрофоном и задает какие-нибудь вопросы на одну и ту же тему. Что ему рассказывают люди, это не в сказке сказать, не пером описать.
В каком плане, за кого говорить буду? За Путина, конечно.
Потому что... Он не выбирает таких вот отдельных, да? То есть это,
ну, мы не
сама
знаем, конечно,
по себе
мы не знаем, это тоже
нет,
лукаво.
Конечно,
мы с тобой
него...
выбирали.
Нет, ну... конечно, у него есть в монтаже отбор. Но при этом там действительно реальные тетки, реальные дядьки, молодые, старые. И вот они отвечают на вопросы. Виноват во всем Байден, раньше был Обама.
Да-да,
ну,
гадил в подъезды.
Ну и так далее. Я одно время очень пристально за этим следил, потому что он без политики, что называется, как он сам говорит, да, но определенные взгляды и настроения, вот глубинки, которые в Костроме он наблюдает, да, это вполне себе, мне кажется, репрезентативно.
Ну, слушай, мы не знаем, потому что, давай, это правда от лукавого, я могу тебе одно снять в Костроме со случайными
совершенно
прохожими, и другое
верно.
Снять в Костроме.
Ну,
это вопрос, на самом деле, интенции и
ну,
готовности,
хорошо,
готовности манипулировать.
Другие опросы посмотри, все равно...
А вот Подожди, вот у меня вопрос, пока мы еще успеваем. Вопрос, скажи, пожалуйста, потому что я как раз альтернативный там, телевизор, то есть телегу YouTube исследовала, и хотела тебя спросить, вот эта прекрасная тема о триумфальном шествии Адама Кадырова, человека 15 или 16 лет, или мы только что 16-15 да, лет, который избил, значит, на камеры, которые, естественно, оказались не случайно, заключенного, задержанного Никиту Журавеля за сожжение Корана. Вот триумфальное шествие по разным пока что южным регионам России, где его награждают всякими почетными наградами, оно как-то освещается по телевизору или нет?
Я ни разу не
Потому
видела.
Потому что все телеги, включая
это да.
так сказать, закоренелых Z-военкоров, они вообще все глумятся. То есть я еще не встретила ни одного человека... Кроме, кстати, нет, я даже не стану. Я практически не встретила ни одного независимого от политической направленности. Я не встретила почти ни одного человека, который бы всерьез об этом написал без глума.
Всерьез об этом
без
глума,
без сарказма, без иронии.
Когда оценивают влияние папы его, бати. Папки.
Да-да, но само сообщение никто, то есть все вот именно в таком смысле, что ну, батька дает, ну, батька жжет. Да, папа.
Ну,
а по телевизору
честно
нет, да?
говоря, да, это на самом деле не очень смешная вся
это
тема.
Это вообще не смешно.
Совсем не смешная, да. А по телевизору, мне кажется, это невозможно, потому что помимо того, что вообще непонятно, за что этого, да, пацана, награждают, причем достойные, серьезные люди, главы вполне себе серьезных регионов, да, понятно, за что. Хотя непонятно. Попробуй объясни, за что 15-летнего награждают. Но самое главное, ну, в общем, мы как бы предполагаем, что в нашей родной стране действуют какие-то общие законы. И есть, например, закон о госслужбе. И согласно этому закону, вступить на должность, тем более высокую, на государство. Он же получил
должность,
причем чуть ли не главы безопасности главы, собственного главы, отца да, и да, так главы, далее. Да. Вот по этому закону 15, 16 и даже 18-летний не может занимать вот эту вот
Знаешь,
должность.
У нас и возраст согласия, он варьируется в смысле сексуального от региона к региону. Так что я думаю, что закон у нас, как обычно, может быть приведен в соответствие с реальностью.
Да. Там замуж можно вступать раньше, а на госслужбу, по-моему, нет.
Ну, это недоработка. Вступать. Сейчас, это недоработка, она будет доработана. Нет, мне понятно, что это вообще не смешная тема, и, в принципе, это выглядит все... Ну, опять же, я, правда, по телевизору этого не отслеживала, решив спросить у тебя, что, ну, прям фактически какой-то регион за регионом присягает на верность какому-то, не знаю, параллельному правителю, что ли, России, да?
Да даже и не правителю, получается, да? Ну, хотя, да,
Нет,
конечно,
я имею в виду не сына, не сына, конечно.
И, ну, слушай, это мне напоминает, собственно, коня в Сенате, понимаешь, у Калигулы. Который ввел своего любимого коня
да,
в Сенат.
Я
вот
коллег,
это вот ровно
да,
то
я,
же самое,
помню,
поэтому абсолютно единоличный правитель может делать все, что угодно.
Ну, смотри, у нас же есть уже единоличный правитель. А как не может быть еще одного единоличного правителя при единоличном правителе?
Если тот единоличный
Если согласие
правитель...
большого главного начальника, с большой буквы, как завитого Марго, если на это доброй воле, согласие, благословение...
Значит, я совершенно не общаюсь ни с одним, ни с другим.
Странно.
Думаю, что действует там по принципу, опять же, не буди лихо, пока они там у себя в некотором капсулированном состоянии со своими законами существуют, и, слава богу, только не хватало еще какой-то здесь точки напряжения.
То есть, если это в Кремле боятся взбалтывать тему
Кадырова?
Я
думаю, это одна из самых страшных тем, тяжелых, взрывоопасных, которую действительно лучше вот
и
так матой
И поэтому для
обложить.
Телевизора его не существует. Ну, в этом
существует
смысле.
Только когда...
Ну, протокольная съемка.
Протокольная съемка, да. Или
мы Дон, мы очень рады Дон, да.
Да, или был период, когда к нему ездили интервьюеры да. и показывали
многие наши штабы-коллеги, многие наши да. штабы-коллеги прославляли.
Да.
Тогда еще не было слова о Собяниной, но вот такой улучшенный, значит, грозный, великолепный новый, да. А хотела спросить про вот историю на ВДНХ. Вот этот большой праздник, большой концерт. Насколько я, потому что смотрела, немножко посмотрела телевизор, потому что я не могла не посмотреть певца ртом шамана. Скажи, насколько в телевизоре, потому что я знаю точно, что ты смотрела, как освещали это гигантский, гигантский праздник, насколько в телевизоре прозвучала тема, что праздник, очевидно, был сделан под императора, но император сам как-то не оказался там.
Не, ну, конечно, это не было, что император не оказался, но было также всем очевидно, что это, скорее всего, начало какой-то предвыборной уже большой кампании. Это уже не выставка достижений народного хозяйства СССР, как это было в «Свинаркой пастух», и да, там кубанские казаки, они были не на ВДНХ, но понимаешь, о чем, да? А это выставка достижений путинской России. Поэтому программа «Время» этому посвятила практически весь свой выпуск в этот день.
Этому важнейшему, да, событию.
И,
да,
судя по всему, конечно, ожидалось, что будет и сам, но, видимо, решили, что поскольку эта выставка на полгода там, значит, запущена, то, наверное, еще будет возможность туда приехать. Тут что-то такое явно не срослось с визитом, чему лично я очень рада, потому что я живу поблизости, и если бы что, я бы домой не смогла
попасть. А
знаешь,
как этому был рад профессор Соловей? Скажи мне, мне не удалось увидеть никакой стилистической и содержательной разницы в освещении этого величайшего события на ВДНХ, в смысле, в канала «Первый» и канала «Россия-24». Там еще есть какая-то... То есть, там просто без нюансов. Просто вот такая большая, гигантская, толстая свинарка и пастух. Вот,
ну, «Свинарка» и «Пастух», да, с какими-то, может быть, нюансами в виде корреспондентов, которые,
говор разный,
по крайней мере, да, по-разному выглядят, да, а так в целом очень часто многие такого рода сюжеты, помпезные, к чему-то приуроченные, они, как правило, ну, часто, скажем, да, близнецы-братья. И разница там минимальная, потому что, видимо, утвержден некий план и сценарий, как это снимать, как это подавать.
Ну, да.
Ну, в общем, я обязуюсь сходить туда, поскольку мне ногами можно дойти, и принести личные впечатления.
А вот шамана, который нажимает ядерную кнопку сразу взрываются все фейерверки.
И все взрываются в аплодисменты.
Его показывали тоже, вот нажим ядерной кнопки в информационных программах показывали?
Нет, в информационных нет.
Ну, только в ходе трансляции
концерта.
Не
информационное событие.
Ну, не знаю, мне показалось это как раз чрезвычайно информативным. Не информационным, но информативным, что вот шутки-малюки теперь такие. А какой-то вот...
Да, они говорят, это же фейерверк.
Конечно, конечно, но очевидно, да, он нажимал ядерную кнопку, собственно, сопровождая это даже комментариями. Но я не знаю, в общем, у меня какое-то даже некоторое яростное веселье, должно тебе сказать, возникло в последнее время, потому что мне кажется, что мы с тобой можем не соглашаться, что все-таки даже при всех усилиях российского телевидения процесс идет в разнос и в информационном поле. И я поймался на том, что когда этот условный певец пел вот свою песню, которая, конечно, больше всего для всех похожа на песню чудовищную Софии Ротару «Я, ты, он, она, вместе целая страна», которая тоже тогда немножко звучала как-то фашистски, помнишь?
Да-да-да.
«Я, ты, он, она, вместе целая». Я подумал, боже мой, как он решился, вот это же ужасно рискованная рифма, потому что там все время в припеве два слова «звезда» и «да». И,
это ты какую имеешь в виду?
Ну, вот это вот «Я, ты, он, она» в новой версии, я не помню, как она называется. Ну, вот «Мы, одна страна». Ну, вот это вот шамана.
«Я русский»?
Нет, 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 это новейшая песня. Ты не выучила важную песню. Ты что, у нас теперь новая песня. У нас новая песня, забудь, я русский. Потому что тем более надо забыть, потому что все-таки есть абсолютно невозможно выкинуть из головы пародия «Я узкий», «Мы узкие, с нами мух».
Я узкий.
Я просто подумала, а какая теперь будет пародия на вот это вот «Я, ты, он, она», где в припеве все время слово «звезда» и «да».
Ой,
«да» и «звезда».
Же,
это же просто чудовищный риск. И я все жду, где уже новые версии этой песни. Ну, в духовном смысле.
тут Ксения Собчак съездила в Дубай и поговорила с Моргенштерном, который был самым популярным 2 года назад рокером, или кто он там, рэпер. А потом вынужден был, кстати, артист. После предыдущего интервью Собчак уехать, потому что еще до всех статей про дискриминацию на него завели там, или уголовное дело, или что-то, значит, за его высказывание там, о Дне Победы. Так вот там, я почему это вспомнила, зашел разговор о шамане, и этот Моргенштерн сказал правильную вещь, если переводить с матерного на русский, потому что там 3/4
Давай ты переведешь, а я попробую догадаться, что он сказал.
Нет, он сказал про шамана, давай,
нет, я имею в виду попробуй. Нет, ты переводи, ты говори мне по-русски, а я буду пытаться реконструировать, что он на самом деле сказал.
Нет, там надо просто все время вставлять.
А, окей.
Вставлять, да, такие вот связки.
Хорошо, да, это понятно.
Как Виктор Степанович Черномырдин.
В начале пути.
Так вот, он сказал, в чем секрет успеха, и он в этом абсолютно прав, шамана, что он взял сразу всю аудиторию, весь охват. Почему? С одной стороны, он удовлетворяет патриотическим чувством населения, а с другой стороны, другая часть аудитории над всем этим, как выразился шаман, пропуская ряд связок, над этим угорают. И вот эти аудитории таким образом оказываются вот этим полным охватом и, соответственно, вот секрет успеха этого самого шамана. Помимо его, конечно, всеядности и символов, тоже, прямо скажем, навевающих не воспоминания, а пионеры-герои.
Не, ну, фильм «Кабаре» все-таки в основном слушатели, ну, а слушатели шамана не смотрели. Это наше маленькое такое удовольствие между собойчик.
Tomorrow belong to me.
Короче говоря, вот эту фразу никто, кроме вот 2% населения, которое все никак не хочет поддержать специальную военную операцию в России, не знает, не понимает, никогда не узнает. Так что...
А почему? Завтра принадлежит мне очень хорошо.
Да-да-да. Ну,
это абсолютный символ... может быть, по крайней мере...
Думаю, вот... Даже не сам шаман, потому что я тоже сомневаюсь, что он смотрел фильм «Кабаре», честно говоря, ничто не наталкивает на странную эту мысль. Но те люди, которые занимаются вот его, ну, вот этим вот им, да, как проектом, они, конечно, веселятся изо всех сил, они глумятся и шалят, потому что это все нам с тобой адресовано. Повязка, одежда, ракурс, прическа, крест. И это такое нам... Сейчас чуть не показала жест. Ну, в общем, такой неприличный жест, который иногда автомобилисты друг другу показывают. Совершенно ничего не стоит. Вот такая Малкина, Петровская, Муратов, все эти... Иноагенты, вы, вот вам. А так-то, мне кажется, широкая аудитория нет, конечно, не в курсе этого. И боюсь, что он воспринимается как сексуальный красавчик. Совершенно искренне, напрямую, без всяких там фашистских... Да. фашистских аллитерации, в смысле ассоциаций. Вот, но я все жду, ну неужели, ну не может. Вот я даже вот хочу тебе предложить, если не появится в ближайшее время песня, в которой рифма «Звезда Эда» обретает свою истинного партнера-напарника, значит, наверное, все прям безнадежно. И творческие силы российского народа по мере вставания с колен такие иссякли полностью, и уже никого ничего не жалко. Извини, что я так отвлеклась на вот
да,
это несущественное.
Да, оптимистическая нота. На этой оптимистической ноте мы закончим обсуждение актуальных событий, которые мы увидели на разных платформах, по телевизору, которые так или иначе касаются каждого из нас. С вами были Татьяна Малкина, с вами была Ирина Петровская, и с вами был канал «Номедиа из России», на который вы... должны просто и обязаны подписаться, поставить свои лайки, смотреть нас и следить за тем, что мы вам предложим. А у нас много интересного.